Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма Ленину. От словословий до проклятий. Слежка за народными толками в годы войны и другие сюжеты. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 9 ноября 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте несколько документов, которые мы подаем как разноголосицу революции, вернее, революций 17-го года.
Многоуважаемый Владимир Ильич, поздравляем вас с победой над буржуазией. Вы – идеал большевиков. Желаем скорейшей победы над оставшимися корнями буржуазии. Остаемся шайка желтых чертей, 1917 год, 11 ноября.
Военно-революционный комитет в Петрограде. Куда вы, слепцы, ведете и без того истрадавшуюся Россию? Доколь вы будете безумствовать, поливая страну кровью ни в чем не повинного населения? Ужели вы будете счастливы и спокойны, и угрызения совести не будут вас мучить, купив только ваше благоденствие такой дорогой ценой, как лишение десятков тысяч населения жизни? Одумайтесь и остановитесь, пока не поздно. Пока народ, в полном смысле этого слова, но не та часть его, которая, по-вашему, представляет народ, и за спинами которого вы укрываетесь, а тот действительный народ, трудовое крестьянство, от имени которого вы действуете, не поднял голову и не выбросил вас за борт жизни, как последние отбросы страны. Бросьте эту преступную политику натравливания одной части населения на другую. Поймите, наконец, что, читая здесь, в далекой Сибири, о тех ужасах, которые вы творите в многострадальной России, сердце обливается кровью и думается, ужели не иссякнет долготерпение Господа Бога и ужели Он вас не накажет? Берегитесь, как бы все это не воздалось вам сторицей. Ужели вы думаете, что для вас пропадут пустым звуком все те бесчисленные и заслуженные вами проклятия, кое уже и теперь сыплются на ваши головы? Если же вы задались целью уничтожить, стереть Россию с лица земли, то помните, что все проклятия и гнев народный обрушатся только на ваши головы и на головы ваших детей, но не на головы тех темных масс, которые бессознательно, озверев, идут за вами преступниками Родины. Будьте вы трижды прокляты, предатели Родины, змееныши, вскормленные грудью России. Гражданин Василий Шамонин.
Господин народный комиссар, позвольте поблагодарить за те права, которые вы дали солдату. Мы теперь уже все имеем, и нам очень хорошо. Даже начальников будем выбирать сами. Это хорошо, потому что если один не нравится, так его можно по шапке и выбрать другого. Теперь, значит, мы прижмем офицеров. Они уже и так прижаты. Но если им не платить жалования, а загнать в казарму, так тогда вот они будут петь. Все это хорошо, но, господин комиссар, вы забыли одну штуку, за которую все солдаты вас бы благодарили. Я, например, не женатый, ну и вы знаете, что мне нужна девочка. А потому вы такой закон издайте, чтобы барышни давали солдатам даром. Это лучше еще будет, чем выбирать начальников. Если же, господин комиссар, нельзя дать закона о бесплатном употреблении барышень, то дайте нам право получать 25 рублей каждый месяц на барышень. Постарайтесь, господин комиссар, об этом. Это письмо пишу я, солдат Любимов, по просьбе всей роты. В город Ревель до востребования солдату Любимову.
Центральному исполнительному комитету собачьих и иных депутатов. Третья часть России в руках у немцев, а наша продажная сволочь из разных советов солдатских, читай дезертирских, и рабочих, читай разбойничьих депутатов, гордо носит тряпки с надписью «Мир без аннексии и контрибуций». «Ах, вы, сукины дети, подлецы, мерзавцы, торгующие телом матери Родины! Сколько вы взяли с немцев, проклятые предатели!» Русское трудовое крестьянство подождет еще немного, а затем двинется все на спасение Отечества и сотрет всех вас, хамов, в порошок. Еще найдутся в России Минины и Пожарские. Помните, что гнев народа, русского народа, а не товарищей, прольется на ваши головы, как огненная лава, и сокрушит, испепелит вас, проклятых разорителей. Будьте вы прокляты, кровопийцы, будьте вы прокляты, предатели, будьте вы прокляты, грабители. Пусть святая русская земля не примет ваших трижды проклятых отцов и матерей, родивших такое проклятое отродье. Пусть заживо черви съедят вас и ваших детей. Крестьянин, не депутат. Вы требуете себе власти. Да понимаете ли вы, хамы, что власть должна быть образованная, честная и справедливая? А вы, ножовщики, грабители, взломщики, где научились управлять? Власть должна быть народная, а вы разве народ? Вы паразиты, присосавшиеся к телу народному. Вы нечисть, грязь, которая очищает со своего тела народ.
Петроград, Совет народных комиссаров, Смольный институт, товарищу Владимиру Ульянову Ленину. Милейший Вова, ты как настоящий Вова, как говорится, приспособился. От души поздравляю. Тебя еще, когда твоя мамка не родила, говорила, что ты будешь ловкий парень. Ждем еще новых от тебя декретов. Недурно было бы, например, уничтожить обычай старого режима ходить в дверь и ввести в обычай ходить в окно. Прощай.
Братцы-товарищи, спасите ваших братьев от разорения, а их матерей, жен и детей от вечных слез и нищеты. Закройте все бильярды, эту тысячеглавую гидру, пожирающую все заработки трудящегося, а обогащающую только трактирщиков да шулеров. Царские чиновники видели в разорении народа свое благополучие, а вы, товарищи, наши отцы и братья, раз навсегда закройте эти грабиловки». И пусть этот закон будет Рождеством благополучия трудящихся. Пусть высохнут слезы миллионов женщин и детей. Это письмо написано не чернилами, а слезами и кровью. Да благословит вас за это Господь, наши защитники. Петроград, 19 декабря 1917 года.
Товарищ Ленин, прошу, назначьте меня, ну хоть министром народного просвещения. А если нету там места, ну тогда увольте министра и опростайте места». Учился я в Семипалатинской гимназии, а затем в Барнаульской, так что привык к этому делу. А когда поставите, то сами довольны будете. Сейчас назначу, чтобы учились 4 месяца. Раньше учились 9 месяцев, а гуляли 3 месяца. А теперь бы стали учиться 4 месяца, а гулять 8 месяцев. А если вы министра не сгоните, то назначьте каким-нибудь главнокомандующим, ну хоть Южным фронтом или Северным, а то московским главнокомандующим назначили, сказывают, солдата, а верховно-главнокомандующим – прапорщика Крыленко. А я тоже знаю это дело, в потешных один год служил, так что к этому делу привык. А всего лучше поставьте меня министром народного просвещения. Ответ пишите незамедлительно». Адрес: город Семипалатинск, до востребования большевик.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушали несколько писем ноября-декабря 1917 года, поступивших в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и в первое советское правительство.
26 года, 29 сентября. Просим помощи у М. Калинина. Здравствуй, дорогой наш вождь, товарищ Калинин. Просим вас, пожалуйста, помогите нам, сиротам несчастным. Дайте какую-нибудь помощь, а то нет терпения жить на белом свете. На нас власть глядит сквозь пальцы и не дает никакой помощи нам, беспризорным детям. Поставит нас к какому-нибудь мужику и живи, как хочешь, разутый, раздетый и голодный почти, потому что ты ему не нужен. Вот моего брата взял один в 1925 году крестьянин. Ему дали государственную помощь, 25 рублей денег и 6 пудов семенной суды, да еще земли. А он взял, да и отдал в работники к другому мужику. Зато свозили и смолотили весь хлеб. А теперь подходит зима, он взял его, да и отвел обратно в волосной исполком, почти нагишом, без копейки денег». Исполком его отдал в село Преображенку. Он там скитался, голодный, раздетый, пока его не взял один мужик в погонщики. За это, мол, тебе рубашку и штаны справлю. Но подходит зима, а у нас ни обуть, ни одеть, ни куска хлеба нету. А зимой ты никому не нужен, потому что работы нету. И хозяева, у кого мы живем, хотят нас прогнать, как собаку, потому что лишний кусок будешь есть». «Дайте, пожалуйста, какую-нибудь помощь или пулю в лоб, потому что нет возможности жить на белом свете. Никому мы не нужны, никуда не годны, нет никаких родных, на чужой стороне не знаем, чего нам делать. Некоторые дети ходят с умой по базару и просят милостыню, рваные, как собаки голодные. Но придет зима, куда им деться? Раздевший и босиком по снегу не пойдешь собирать куски. Так что придется или умирать с голоду, или с холоду. А власть никакого внимания на нас не обращает. Работай, мол, и будешь сытый. Работать-то работаешь, пока мест есть работа. А как работы нету, так и иди куда хочешь. Работай, работай, а разут и раздет. Ничего за это не получишь, ни копейки. Так что простите, пожалуйста, как можно скорее дайте какую-нибудь помощь или отдайте нас куда-нибудь в мастерские, так как крестьянам мы не больно нужны. Товарищ Калинин, жальтесь над нами, сиротами несчастными. Определите нас куда-нибудь скорее, потому что работы скоро кончатся, и мы будем скитаться, как собаки. Лучший исполком отдал бы нам эти деньги, 25 рублей, весной. Мы бы обулись и оделись, и нанялись бы куда-нибудь пасти. Мы теперь к зиме заработали бы себе хлеба и жили бы себе припеваючи, а теперь не знаем, что нам делать. Волостной исполком нас отдал на воспитание до совершеннолетних лет, а нас воспитали до совершенной голодной и холодной смерти. Вот нам какая помощь от власти несчастным детям. Товарищ Калинин, если будете что-нибудь писать нам, то на исполком не пишите, потому что все там застрянет и опять ничего не будет. А затем до свидания от В. Мысливцева. Ждем ответа, как соловей лето. Мой адрес: Самарской губернии, Пугачевского уезда, Пугачевская почтовая станция. Живу в Пугачеве. Номер дома 87, квартал Кузнецкая улица, номер 10 квартала. Получить Владимиру Антоновичу Мысливцеву. Проживаю у гражданина Григория Николаевича Шишлова. Да здравствует советская власть. Ждем мы помощи от нее. Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить? Ах, судьба ль ты моя роковая, долго ль буду с тобою я жить?
Дорогой Михаил Иванович, я хочу предложить свой проект вам не как всесоюзному старости и страшному начальнику, а как члену партии, стоящему на высоком посту, зорко охраняющему октябрьские завоевания нашей необъятной СССР и зорко следя за развитием каждой республики и за каждым гражданином в частности, а в особенности за подрастающим поколением, то есть за нашей сменой, молодежью, которой мы, старые ветераны, должны будем сдать наши дела». Давно меня эта мысль гнетет, и я не знаю, с кем могу поделиться ею, кроме вас, дорогой Михаил Иванович. Дело вот в чем. Ведя кочующий образ жизни то в Сибири, то на юге СССР и на Северном Кавказе, я всюду встречаю, как и все граждане встречают, изрядный кадр бродячих детей от 8-15-летнего возраста, поющих, выпрашивающих милостыню, заглядывающих в корзины покупщикам на утреннем базаре и нередко заползающих в ларьки и торговые будки, подчас даже со взломом замков. Конечно, вины их, может быть, в этом и нет. Так складываются обстоятельства в силу того, что наша республика еще не окрепла после пережитков гражданской войны. И все же, дорогой товарищ, и нашей вины в этом доля есть. Они беспризорные, нас будут обвинять, когда встанут на ноги, в том, что мы их не смогли выучить какому-нибудь ремеслу и не научили грамоте. А не имея ремесла и знаний, они должны будут заглядывать в чужие корзинки с продуктами, одеваться с разрешения, но без согласия владельца в чужое пальто. Я знаю, что рабоче-крестьянское правительство хочет помочь этому несчастью, стремится дать им воспитание и определенные знания. Но коль скоро их натуры уже надломились, увлеченные якобы вольной волюшкой, они уходят или просто бегут из детдомов и снова становятся бродячими волчатами. Я полагаю, что не будет большим преступлением, если мы возьмемся изъять их из улиц городов, сел и деревень, сгруппируемся в одном месте, изолируем от остального мира, устроим кустарные мастерские, слесарные, бандарные, построим школы и прочее. Найдутся очень многие добровольные инструктора, педагоги, и в продолжение ряда лет заставим беспризорных учиться и трудиться. А когда нашим ученикам будет 20 лет, мы их выпустим в среду трудящихся со знанием ремесла и грамоты. Вы скажете, и где же такая обитель, куда их можно было бы сгруппировать? Я осмелюсь предложить вам на рассмотрение остров Березань в Черном море против города Очакова, где сложил свою голову наш соучастник Шмидт за дело революции наших черноморских моряков в 1905 году. Остров этот небольшой, 30-40 верст в квадрате, не совсем каменистый, со здоровым климатом Крыма, правда, с бедной растительностью, но это в руках человека. Верст в 50 от берега, откуда никто не рискнет переплывать, хотя бы был штиль. И поверьте мне, как только моя мысль будет приведена в жизнь, беспризорные станут исчезать сами по себе с улиц, то есть будут более послушны в детдомах и колониях из боязни, что их отправят на остров. Больной зуб из челюсти необходимо извлечь с целью предохранения остальных зубов от заболевания. С коммунистическим приветом, Волгин. Адрес: Ростов-Дон, улица Фридриха Энгельса, номер 27, общество политкоторжан из Ссыльных, Михаилу Волгину, июня 30-го дня 26-го года.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте выдержки из справки управления НКГБ, тайной советской полиции, по Алтайскому краю о политических настроениях населения Алтайского края, август 43-го года.
Совершенно секретно. За последний период времени политические настроения различных слоев населения Алтайского края характеризуются следующими фактами. Проживающий в городе Барнауле инвалид Белоусов, беспартийный, по поводу взятия Харькова сказал: «Взятие Харькова имеет большое значение. Даже душе приятно, когда наши берут». Заведующий сырьевым складом Хадырев, беспартийный, 5 августа говорил: «Немцы, очевидно, основательно выдохлись. Лето проходит, а они в течение лета никаких успехов не имели. Стало быть, силы их иссякают, но обороноспособность еще остается сильной». Профессор Московского педагогического института, находящегося в городе Айрот-Тура, доктор физико-математических наук Зильберман, беспартийный, заявил: «Мы, профессора, живем как в концлагере, и с той лишь разницей, что там люди отбывают наказание и знают за что, а мы отбываем и не знаем за что, но отбываем с конфискацией имущества, так как приходится его продавать по необходимости». Инженер-конструктор завода номер 77 «Шаров», беспартийный, говорил: «Сейчас народ сильно напряжен. И вот после войны, если будет так же трудно в материальном отношении, то будет чехарда, настанет депрессия. Только резкое улучшение материальной стороны сможет поддержать народ в рабочем состоянии». Директор барнаульского отделения главуниверма Трахтенберг, беспартийный, заявил: «Сейчас не время быть в партии. Партия и правительство перестраиваются вправо. Весьма возможно, что строительство социализма будет отодвинуто лет на 50, и мы пойдем к нему не столбовой дорогой, а проселочными дорогами. Многие дореволюционные формы правления и хозяйственные, очевидно, под влиянием союзников будут реставрированы». Главный бухгалтер края местпрома Пальчиков, беспартийный, говорил: «Жить невмоготу тяжело. Так не может оставаться. Что-то должно произойти, измениться. И после войны изменится в корне. При таком положении, как сейчас, лучше не будет и после войны. Надо дать свободный труд, свободную торговлю. Не такой свободный труд, как сейчас, а вот такой, что я хочу, то и делаю. Хочу, работаю здесь. Хочу, работаю на другом месте или дома. Вот тогда не надо будет никакого стахановского движения развивать. Каждый будет работать так, как будет заинтересован. А сейчас люди не заинтересованы ничем. Госучреждения и промышленность надо перестроить. И пусть работают. Колхозы ликвидировать, так как колхозники сейчас голодные, холодные и раздетые». Слесарь Поляков, беспартийный, говорил: «И не думайте, что за Советским Союзом будет победа. Наши люди на фронте падают на счастье Англии и Америки. Вот скоро Германия ослабнет, а затем под влиянием Америки мы перейдем на частную собственность. Какое правительство будет, не скажу, но советского правительства не будет». Колхозница сельхозартели «Искра» Уйродской автономной области Усольцева, беспартийная, говорила: «Все, что передают по радио и пишут в газетах, сплошное вранье. Все равно в этой войне победит Германия. Она распустит колхозы, и мы будем жить единолично, всяк по себе».
Следующий документ – докладная записка руководителя советской госбезопасности Меркулова. Конец 43-го года.
Совершенно секретно ЦК ВКПБ товарищу Андрееву. Военной цензуры НКГБ СССР в переписке населения Тамбовской, Ярославской и Вологодской областей отмечено значительное количество сообщений о неполадках в работе колхозов и расхищении колхозной собственности. Приводим выдержки из наиболее характерных писем. «Власть в колхозе – Романыч, который пьет беспробудно, а колхоз идет на убыль. До того дошли, что нет даже вожжей. Телят отобрали у всех со скандалом, но они стали дохнуть в колхозе. Корма скоту не дали, только одни обещания. Колхозники настроены против местной власти и ругают за такие дела. Председатель нашего колхоза Булгаков вместе с заведующим током пьянствует на колхозные средства, пропивает колхозный хлеб. Обирает колхозников, деньги не приходуют. Колхозников он бьет и ругает, а районным работникам дает лошадей и хлеб бесплатно. Зажал нас в клещи. На наши жалобы отвечает так: «Я сам прокурор». Мы сидим без хлеба. Наш Салтыков пьет водку и медом закусывает, а в колхозе идет воровство. Павел Иванович и Егор Семенович пропивают из колхозной кладовой рожь. Колхозники волнуются, видя такие проделки. У нас в колхозе еще ничего не давали на трудодни. Начальники все пьянствуют. В скирдах сгноили много добра. По окопам на заячий прудок и по дворам навезли овса, ржи, пшеницы. Если бы это было раньше, всем руководителям тюрьма. А у нас так пройдет. Хлеба полный амбар и картофеля много, а на трудодни не выдают. Солома и мекина гниют, картошку занесло в поле, а свекла померзла. Председатель колхоза, счетовод Плахова И.Е. и Ванька Гулин. Каждый день пьяные, пропивают наши трудодни, так весь колхоз пропьют. Руководство в колхозе очень плохое. Ботнев и Соколов пьянствуют. Погода долго стояла хорошая, можно было бы работать. Так не было горючего. Теперь привезли 50 тонн, но моторы у тракторов разобрали на ремонт. Земля замерзла, пахать уже поздно. Все завалило снегом. Крыши на конюшнях не покрыты, снег валит прямо на лошадей. По указанным материалам информированы обкомы ВКПБ соответствующих областей. Народный комиссар государственной безопасности Союза СССР В. Меркулов. 27 декабря 1943 года.
Из документа, который называется «Спецзаписка начальника управления НКГБ по Омской области».
Среди колхозников области отдельными лицами распространяются провокационные слухи и враждебные высказывания. Федюнин, председатель колхоза «Красная Заря», в беседе с колхозниками заявил: «Америка и Англия уже предложили распустить колхозы, а товарищ Сталин подписал приказ, но с ним не согласился товарищ Ворошилов и другие, а поэтому вопрос остался пока нерешенным». Соколов, колхозник, в своей бригаде говорил: «В недалеком будущем должно быть что-то новое. Я слышал, что существующая форма управления нашей страной изменится, и колхозы распустят». Леснев, колхозник колхоза «Память Ленина», заявил: «Пишут, что Рузвельт предложил товарищу Сталину распустить колхозы, и товарищ Сталин на это предложение согласился, потому колхозы скоро распустят». Подобные факты не единичны. Начальник управления НКГБ по Омской области Быков, 23 ноября 1943 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Глаз и слово». «Видеократия и ее проблемы». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 10 ноября 1998 года.
Видеократия, о которой у нас сегодня пойдет речь, означает власть видеообраза, власть глаза. Антагонизм глаза и слова уходит в давнюю древность. В языческом мире главным был глаз, зримые образы, воплощенные в преимущественно пластическом античном искусстве.
Восточные монотеистские религии – иудаизм, христианство, ислам – открыли миру силу слов. Радикальность этого новшества до сих пор ощущается на Востоке. Лучшее украшение мечети – несколько вырезанных на камне строк из Корана. Они резко контрастируют со строгой орнаментальной симметрией интерьера. Слово пророка – как прорыв из царства обыденного в небо. Слово откровения, слово как магическое орудие преображения мира – единственный свободный элемент исламского искусства. Арабская каллиграфия – убежище асимметрии в царстве монотонных видеообразов орнамента. В христианстве, особенно после Гутенберга, слово настолько завладело воображением западной культуры, что она представила мир одной великой книгой, где таятся все нужные слова. Достаточно лишь открыть правильную страницу, чтобы прочесть на ней тайны бытия. Сам термин «видеократия» возник в противовес другому, давно известному – «логократия», то есть «власть слова». О том, какой она бывает, лучше всего знают соотечественники. Могущество логократии иллюстрирует известная теория Синявского, утверждавшего, что Октябрьская революция в России победила из-за трех удачно найденных слов – «большевик», «ЧК» и «совет». Кстати, сам Синявский являл собой ярчайший пример логократического сознания. Вот послушайте, как он воспринимает окружающее.
«Проходя по маленьким улочкам старинных городов Европы, я вижу книгу. Поля в этой книге расположены не по краям листа, а посередине страницы, в виде очень убористой, выложенной плотным камнем мостовой. А шрифт находится там, где обычно у книги располагаются поля, по краям, в виде нависающих над моей головой домов. В результате я не знаю, что подо мной – улица или страница, город или книга».
Но вернемся к истории. Со временем власть слов стала настолько абсолютной, что мы перестали ее замечать. «Рыба ничего не знает о воде», – говорил по этому поводу маршал Маклюин. Но, как писал тот же пророк электронной эры, ситуацию в корне изменило кино. Оно развалило стены индивидуализма, воздвигнутые печатным станком. Изменило наше восприятие времени и истории, сделав все времена непосредственно настоящим. Оно вернуло нас на 3000 лет назад в дописьменный мир, построенный на акустических и визуальных метафорах. В том архаическом мире еще не нужно было постоянно сверять реальность с ее культурной репрезентацией. Такая потребность родилась только вместе с письменностью, создавшей абстрагированную, оторванную от конкретных реалий бытия, символическую вселенную. С тех пор каждая эпоха, тоскуя по интегральной цельности, присущей устной культуре, надеялась, что любимое ей искусство возьмет на себя объединяющую роль. В XIII веке – архитектура, в XVI – живопись, в XIX – музыка. В XX, писал Эйзенштейн, таковым стало искусство видеообразов, кино.
Для всех искусств вместе взятых кино является действительным, подлинным и конечным синтезом всех их проявлений. Тем синтезом, который распался после греков.
За 100 лет кино вместе с другими, порожденными им видеократическими искусствами, изменило не только геометрию и оптику нашего мира, но метафорическую и метафизическую ориентацию человека в нем. Расплодившиеся камеры никогда не оставляют нас без свидетелей. Мы уже приспособились к прозрачности мира, в котором мы все всегда под стеклянным колпаком. О том, что происходит, когда об этом забывают, говорит трагическая история Родни Кинга. Заснятая случайным прохожим на видеокамеру сцена избиения лос-анджелесскими полицейскими, задержанного ими за превышение скорости Кинга, привела к потрясшим всю Америку расовым беспорядкам. Видеократия заражает зрителя как воеризмом, так и эксгибиционизмом. Мы всегда готовы и на других поглазеть, и себя показать. Французский философ Бодриар по этому поводу пишет.
Не только ты смотришь телевизор, но и он смотрит на тебя.
Не потому ли самые популярные сегодня передачи те, где, как во всевозможных шоу и телеиграх, главное действующее лицо – зритель? Под всевидящим оком камеры мир вновь обрел глубину и объем. Он вернул себе трехмерность. Привыкнув к тому, что предмет можно обозреть со всех сторон, мы потеряли жестко фиксированную точку зрения. Теперь мы всегда знаем, что происходит у нас за спиной. Мир вновь стал таким, каким он был раньше. Он не впереди, он вокруг нас. Вселенная изменила свою конфигурацию. Из реки с сильным течением нас пересадили в бассейн. Из царства линейной перспективы, навязанной нам письменностью, мы попали в сферу дописьменной видеократической культуры. Одним из самых неожиданных последствий вмешательства кинематографа в нашу цивилизацию стала приватизация кино. Распространение видеокамер как бы удвоило нашу жизнь. За каждым тянется шлейф заснятых образов. Ценность нашего непосредственного переживания во многом определяется возможностью его сохранить. мы живем с оглядкой на зрителя, то есть на постаревших самих себя. Как белки на зиму, мы создаем запас радостных воспоминаний. Память становится важным вкладом душевного да и обыкновенного капитала. Она придает вес и солидность мимолетному впечатлению. Время перестает течь, оно становится дискретным и обратимым. Видеозапись позволяет путешествовать в прошлое, обретающее авторитет и убедительность подлинного документа. Другие мнемонические знаки – открытки, дневники, сувениры – всего лишь протезы памяти. Они лишь напоминают о происшедшем. Но пленка узурпирует власть над действительностью, показывая, как было на самом деле. Видеообраз не отражает реальность, он, как сама память, является ею. Отсюда наша ненасыщаемая страсть к имиджам, видеообразам. Они обеспечивают нас онтологической страховкой. Видеообраз помогает отличить подлинное бытие от мнимого. Раньше, скажем, вампиры не отражались в зеркале, теперь они не проявляются на пленке. Это запасная жизнь, электронная память, завершающий этап той революции, которую начал кинематограф и подхватило телевидение и прочие электронные медиа. Как каждый пишущий, я с ужасом всматриваюсь в перспективу устной, бескнижной, бесписьменной, а может быть даже и невербальной, бессловесной видеокультуры. Рыба узнает про воду только тогда, когда оказывается на суше, но без этого не было бы эволюции. Другое дело, что приспособиться к грядущим переменам нам будет не проще, чем этой самой рыбе. Речь идет о глобальных сдвигах. Меняются не художественные стили, а типы культур.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У нашего микрофона Александр Генис с темой «Глаз и слово. Видеократия и ее проблемы».
На мой взгляд, всякие культурологические построения ценны только тогда, когда они позволяют ориентироваться происходящим вокруг нас. Сила любой социально-культурной теории в ее объяснительной способности. Если практика расходится с нашими абстрактными рассуждениями, то ясно, что должно подвергнуться коррекции. В самом деле, наша преамбула о видеократической культуре должна вести к тому, что в современном мире способны выжить только те социальные институты, которые опираются на видеообразы. Однако реальная картина отнюдь не подтверждает этот, казалось бы, закономерный вывод. Одним из ярких примеров противоречащей концепции тотальной видеократии является судьба одного из самых консервативных явлений нашей жизни – судьба газеты. Об этом рассказывает Марина Ефимова. Она подготовила отчет о дискуссиях на эту тему, которые с большим энтузиазмом сейчас ведутся в самых разных кругах американского общества.
Американцы – нация, находящаяся в постоянном цейтноте. Для большинства из них потратить утром 15 минут на чтение газеты уже недоступная роскошь. Они слушают новости по радио, сидя за рулем машины, смотрят их по телевидению за завтраком или за ужином, вылавливают в интернете на службе. Словом, делают не меньше двух дел сразу. И газета, которая в течение двух веков была главным источником новостей, становится лишь одним из многих. Может быть, именно поэтому недавно появилась целая серия ностальгических статей о газетах. Одна из них называется «Детектор лжи». Если вы внимательно слушали новости по радио где-нибудь в конце 40-х годов, пишет старый газетчик Бен Брэдли, то могли услышать, как диктор осторожно переворачивает страницы утренней газеты. Потому что газеты доставляли в 6 часов утра, а радиорепортеры начинали работать в 9. Теперь все изменилось, кроме одного. Радиорепортеры по-прежнему охотятся за звучащим материалом, а телевизионщики – за зрительными эффектами. Ничто не может быть более впечатляющим, чем теленовости с места действия. Ошеломительные кадры, запечатлевшие покушения, кровавая сцена боя, завораживающий вид урагана. Но жизнь больше, чем сами события. И мы немедленно хотим знать причину, смысл, значение, предысторию, судьбы людей, последствия этих событий, отклики на них осведомленных лиц и так далее. Мы хотим знать правду, которая кроется за драматическими сценами, мелькнувшими перед нами в полутораминутном новостном репортаже. Правду и всегда было трудно обнаружить, пишет Бен Брэдли, а в наше время особенно. Может быть, потому что все тоньше становится тот слой общества, в котором ложь считается позором. А может быть, потому что в нашей усложнившейся политической и социальной жизни уже нет, по выражению Камю, того, что называется «правда», а есть многочисленные «правды». Но именно поэтому газета приобрела новый и чрезвычайно важный смысл. Только у газет есть достаточно времени и ресурсов, чтобы докопаться до правды. «Я ценю газеты, — пишет Бен Брэдли, — за их роль детекторов лжи. Вот уходит в отставку высокопоставленный министр Н. В теленовостях он с улыбкой объясняет, что возвращается, наконец, к своему любимому занятию – выращиванию травы. Уже на следующий день вы прочтете в газете, что на самом деле мистера Н. попросили об уходе в связи с использованием внутренней информации в личных целях. Из обзорной статьи вы узнаете все важные детали, закулисные силы, мнения инсайдеров и возможные последствия этого увольнения». Когда сильные мира лгут, утверждает Брэдли, телевидение становится их орудием. Манипулируя им, используя эффект присутствия, они стряпают историю, которая убедительнее и красивее правды. Но пошлите к ним группу газетных репортеров, и, боже мой, как они начинают нервничать. Они знают, что если за дело взялись газетчики, то, несмотря на сговор и утайки, правда рано или поздно выплывет наружу. Вспомните скандал с документами о начале Вьетнамской войны, так называемые «Pentagon Papers». Правительство Никсона настолько не желало их публикации, что даже подало в суд на газеты «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс», и Верховный суд решил дело в пользу газет. «Да здравствуют детекторы лжи!» Этой фразой заканчивает Бен Брэдли свой маленький гимн газетам. В общем, газеты еще рано защищать от новых наступающих средств информации. Их финансовое положение стабильно, особенно если судить по главному показателю – рекламе. В Америке газеты получают 22% всей рекламы, только чуть уступая телевидению, куда поступает 23,5%. Сеть знаменитых магазинов Macy's, например, половину своей рекламы помещает в газетах. Почему? Во-первых, потому что в газетах разных регионов можно давать рекламу на те товары, которые пользуются наибольшим спросом именно в этих регионах. Во-вторых, потому что газетная реклама эффективнее, ведь ее можно вырезать и сохранить. Не забудьте удобство, о котором напоминает в своей статье президент Ассоциации американских газет Ричард Готлиб. Газеты, пишет он, как комплексный обед. Там тебе и политика, и наука, и спорт, и репертуар театров с рецензиями, и обзор новых фильмов, причем с названиями кинотеатров, номерами телефонов и временем сеансов. И однако, приближаясь ко второму тысячелетию, мы все дальше уходим от бумаги и все чаще переходим к экрану компьютера. Как справятся газеты с этой электронной революцией? Неожиданно то, что ответ на этот вопрос дает в своей статье президент корпорации American Online. Стив Кейз. Напрасно, пишет он, многие думают, что газеты пострадают от развития компьютерной индустрии. Пока они от нее только выиграли. Более того, они первыми оценили ее и использовали. Из 1600 американских ежедневных газет 800 имеют свои страницы на интернете. Причем занятно, что из 100 самых успешных газет на интернет вышли все – а из 100 самых неуспешных – 95. Недавний анализ уже показал и некоторые особые выгоды компьютерного варианта газеты. Wall Street Journal, например, вернула себе молодого читателя. Их аналитики обнаружили, что в среднем читатели электронного варианта газеты на 12 лет моложе, чем читатели обычной газеты. Конечно, интернет стремительно завоевывает Америку, пишет Кейс. Достаточно сказать, что к 2000 году половина всех автомобилей в Соединенных Штатах будет продаваться через интернет. И к тому же явно идет продажа книг и самолетных билетов. Это касается информации. Люди могут получить ее непосредственно от агентств новостей, а то и прямо из первых рук. Но, пишет апостол интернета, именно избыточность обрывочной, непроверенной, необъясненной, непроанализированной информации заставляет человека ответственного и основательного вернуться к солидной газете, где он найдет информацию откорректированную, тщательно проверенную, снабженную документальными подтверждениями, историческими реминисценциями, политическим анализом и мнением лучших специалистов. И в наше суетливое время это свойство делает хорошую газету еще более необходимой, чем раньше. В конце прошлого века Джозеф Пулитцер считал, что его газета World и вообще образцовая газета должна быть могущественнее президента. В наши дни его слова отчасти сбылись. Другой газетный магнат того времени, Хёрст, верил в то, что его газета может оказать влияние на жизнь Вселенной. С этой целью он даже распорядился построить в Нью-Джерси рекламный щит со светящейся рекламой таких размеров, чтобы она была видна с других планет. Проект не состоялся лишь потому, что Хёрст не мог решить, на каком языке составлять рекламу газеты. Возможно, интернет сделает и эту утопию осуществимой.
«Свобода. Поверх барьеров». В Нью-Йоркской студии Александр Генис с темой «Глаз и слово. Видеократия и ее проблемы».
Возвращаясь после вылазки в реальную жизнь в область теоретических построений, я хотел бы объяснить, как с моей точки зрения строятся отношения между глазом и словом в сегодняшней Америке. Для этого нам придется опять вернуться к основополагающим фактам, но на этот раз попробуем взглянуть на них под другим, более человеческим углом. По сравнению с другими формами маскульта, язык видеократии нам понять и важнее, и труднее. Дело в конфликте поколений. Мы, тем, кому уже под 50, воспринимаем телевизор как полезное или вредное изобретение, как увлекательное или скучное развлечение, как важнейший или второстепенный источник информации, как приятного собеседника или как шумное чудовище, пожирающее досуг. Но для наших детей телевидение – данность, одна из основных примет мира, как погода или всемирное тяготение. Для них телевизор был всегда. Он настолько врос в жизнь, что изменил сам язык, язык в широком смысле, как универсальный способ коммуникации. Проблема эта стала насущной, когда выяснилось, что отцы и дети говорят на разных языках, по-разному воспринимают мир, когда стало ясно, что поколение телевидения обладает своим, отличным от нашего, способом освоения внешней реальности. В чем же эта разница? В том, что новое поколение выросло в условиях видеократии, безоговорочно предпочитающей словам видеообраз. Примат увиденного над услышанным или прочитанным отразился на всей современной культуре. Скажем, киносценарии стали на 40% короче. В журнальной и газетной рекламе за 30 лет полностью изменилось соотношение между текстом и картинкой. Сегодня товар лучше продает не самые убедительные слова, а соблазняющий покупателя снимок или рисунок. Видеократия развила способность восприятия, способность читать образ с первого взгляда. Более того, она изменила саму концепцию образа. Для нас телевизионное изображение отражает реальность. Это, как любили раньше говорить, окно в мир. Но для нового поколения зрительный образ не имеет ничего общего с зеркальным отражением действительности, которое механически фиксирует камера. То, что отцы наивно считают реальностью, для детей всего лишь материал, который поддается любой трансформации в хитрой игре электронов на экранах телевизора. Для нового поколения видеообраз заведомо пластичен, изменчив, протеичен. Это сырье культуры. С видеообразами можно обращаться с таким же произволом, как поэт со словами, художник с красками, скульптор с глиной. Трансформация представлений о соотношении видеообраза и реальности вполне естественна. В эпоху компьютеров, видеомагнитофонов, бесконечных приспособлений для специальных эффектов и другой техники, позволяющей свободную игру с реальностью, не могла не появиться концепция видеообраза как сырого материала, предназначенного к дальнейшей обработке. Отсюда следует, что сегодня мы видим мир сквозь призму, преломляющую реальность. Тот, в чьих руках эта призма, так или иначе манипулирует нашим представлением о действительности. Сегодня самой могучей машиной реальности распоряжается поколение, которое уже создает свою, отлично от всех прежних, модель культуры. Но тут-то и произошел парадоксальный крен, который мешает развиваться культуре по проложенным для нее футурологам колее. Достигнув максимального могущества, видеократия обнаружила слабину, ставшую прямым следствием ее неограниченной власти. Дело в том, что в жизнь вошло поколение, слишком хорошо знающее видеократию, чтобы стать ее легкой жертвой. Первым это, как водится, заметили те, кому она приносила самые большие прибыли – рекламщики.
Лет 5 назад в рекламном бизнесе Америки появились первые признаки кризиса. Вдруг перестали работать хорошо испытанные приемы. Социологи сразу же связали этот феномен с появлением на рынке так называемого поколения X – молодежи между 20 и 30 годами. Поскольку эта группа включала около 45 миллионов человек с совокупной покупательной мощью в 125 миллиардов долларов, бизнес отчаянно боролся за внимание молодых покупателей. Естественно, что главной ареной борьбы стали телевизионные коммершалс. Однако никогда рекламный бизнес еще не сталкивался с такой трудной задачей. Ролик за роликом проваливался с таким треском, что заказчики перестали доверять старым рекламным компаниям.
Почему же молодых покупателей перестали привлекать образы, соблазнявшие их родителей? Видимо, дело не в содержании рекламного образа, а в способе его подачи. Дело в том, что поколение X – первая в истории генерация, выросшая в русле видеокультуры, видеократии. Для них язык телеобразов с младенчества был родным, естественным. Это значит, что все они в совершенстве владеют искусством, которому учат профессора лучших университетов – методу семантической деконструкции видеообразов. В отличие от этих самых профессоров, 20-летние инстинктивно знают, из чего делается видеотекст, умеют с листа читать видеограмоту и распознавать скрытые от профанов приемы, метафоры, символы видеократии. Попросту говоря, молодых куда труднее надуть, потому что они опытнее и изощреннее в языке видеообразов, чем те, кто эти образы производит. В результате тьмы низких истин они предпочитают подкупающему обману. Они знают, чего хотят и за сколько. На них действуют только те commercials, которые простым и деловым языком объясняют, как покупать дешево и сердито. Рекламному бизнесу, понатаревшему в тонкой игре на подсознательных комплексах покупателей, остается только одно – сдаться на милость победителям. Действенной рекламой оказывается лишь та, что честно признается в том, что она реклама. Действенным оказался лишь тот образ, который не пытается выдать себя за реальность. Примерно те же процессы происходят и в других сферах жизни – в политике, торговле, образовании, развлечениях. Все это говорит о том, что, добившись полного успеха, видеократия, кажется, обнаружила и пределы своих возможностей. Монопольная власть над реальностью подорвала доверие к узурпатору. Этим воспользовался побежденный противник. В царстве победившей видеократии начались важные арьергардные бои, которые с большим искусством ведет ее старый противник. И это значит, что, казалось бы, завершившаяся война глаза и слова вступила в новую фазу.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».